Я вас категорически приветствую, Михаил.
Мое почтение.
Расскажи, кто ты? Не все знают.
Журналист, фотограф, умелый. Тружусь сам на себя. Вот в июле, в августе, в октябре, ноябре, декабре побывал в ЛНР, в ДНР. Поговорил с людьми, которые там находятся, с гражданскими, с военными. Сформировал какое-то об этом мнение. Хотел бы этим мнением и своими, в общем-то, наблюдениями поделиться.
Давай.
Ну, начать хочу, наверное, с того же впечатления, которое на многих, я думаю, наших сограждан произвела речь нашего президента. У меня лично сложилось впечатление, что она была настолько внезапной даже для его ближайшего окружения. Ну, я, честно сказать, смотрел натурально, открыв рот. Настолько это было удивительно, причем момент этот мы днем ранее записали стрим, и на этом стриме последними завершающими словами были слова о том, что лишь бы не было войны, и с утра, проснувшись, оказалось, что стал наблюдать пристально за тем, что происходит. В общем, три базовые известные реакции – бей, замри, беги – вот они и наступили. Любовали всеми, прям, в ближайшем своем окружении. Ну, самое, пожалуй, насколько я понимаю, эту часть психологии распространенная реакция – это замереть. Ну, большинство оно и замерло, и до сих пор в этом состоянии находится. Те, кто бьют, практически все оказались уже там, в первых рядах. Удивительно, но оказалось не так много, как и я в том числе рассчитывал. Ну, вот жизнь такова. Ну, и те, кто бежали. Тут я их осуждать не возьмусь. Столько лет жили более-менее без войны, что воспитывали свое молодое поколение таким образом, что вот результат наглядный. Кто куда, кто в Грузию побежал, кто в Узбекистан, кто куда смог дотянуться. Ну, что сказать, люди мобилизовались, как сумели. Ну, все там. Сейчас их судьба оттуда доносится, конечно, какие-то новости. Мне кажется, она такая незавидная, но их выбор. Прагматично сел, поразмыслил, что делать. Мчаться туда, где бьют, пользы там особой, наверное, от меня не будет. Но присмотреться надо к людям, которые обратным вектором движутся все-таки в том направлении. Что-то они делают. Угу. Здесь же все очень просто. Если бежать туда, с теми людьми в плен сдаваться нельзя, подведут. А здесь, хочешь, не хочешь, если ты вот движение как-то строишься, окажешься неминуемо среди людей, которые что-то знают, умеют и делают. Туда я двинулся. Для начала, конечно, тред на тупичке почитал, известный тебе о госпитале, о том, что приехали люди, ампутанты, война артиллерийская, ракетная, нестрелковое оружие, люди, которые потеряли конечности, их было много и будет еще много. Наверняка им какая-то помощь нужна. Потыкался по нескольким госпиталям и встретился с удивительной реакцией. На вопрос «Здравствуйте, чем помочь?» ответ был «Ничем». Говорю, неужели все есть? Объяснили по-человечески, что может что-то и есть, может быть что-то и надо, но сказать об этом нельзя вслух.
Почему?
Видимо, боятся какой-то реакции на то, что кто-то что-то не предусмотрел, да и кто вообще такие, почему вы лезете в такие дела государственной важности?
Помнишь, мы милиционеру собирали?
Именно так.
Горелому, да. Пришедший в госпиталь МВД человека, вы что, пришли? Вот у меня вот это, там лекарство от ожог. Не надо ничего. Потому что иначе получится, что МВД его не лечит,
да.
Видимо.
Опасения понятны, но, на мой взгляд, вот такие вот кривляния, их надо сейчас отринуть. Они вообще не к месту. Без них дело пойдет веселее. Была и другая реакция. А что вы хотите взамен? Говорю, я ничего не хочу. Если там я принесу вам, например, листок с благодарностью, вы там людей каких-то впишете, кто помог. Это максимум. Люди подумали, сказали, здесь какой-то аферой пахнет.
Да, да.
Здесь что-то
ты
нечисто.
Искренен, Михаил.
Лучше не надо. Нашелся и вполне здравый начальник госпиталя. Я, правда, применил запрещенный прием. Когда в очередной раз услышал, что у нас все есть, я говорю, я знаю и уверен, что у вас все есть, но хочется помочь. Чем? Говорит, это другое дело. Оказывается, нужны стиральные машинки, чтобы заскорузлые от крови форму постирать. Ее же нет, другой человек, в чем привезли. Вот он с тем там и живет. Нужен холодильник, потому что мы привезли какие-то, кроме госпитального питания, продукты или передали, их где-то надо хранить. и где-то надо разогреть, нужна микроволновая печка. Но на всех не хватает.
Угу.
Такого потока раньше не было. А дальше оказалось, что действительно есть люди, потерявшие конечности, в основном это молодые парни, те, кто служили по контракту. Обратился я к Андрею Полякову, известному тебе наверняка по интервью в Афганистане, пулеметчик из Кандагара.
Угу.
Андрей сказал, да, действительно, это важно, я приеду, я готов с ними поговорить, я расскажу о том, как происходит, что происходит, как получить свои льготы, как сохранить достоинство, будучи в этом новом для себя состоянии, сохранить, ну, хотя бы тот же уровень здоровья, который есть на данный момент. Мы с ним приехали в госпиталь, но получилось так, что группу ампутантов перевели в другой, остался один. Поговорили с ним, молодой парень, 20 лет, механик-водитель бронетранспортера. В первые же дни сидели они в каком-то доме, из леса выехал танк. Парни пошли посмотреть на танк. Как танк выехал?
Чей?
Надо смотреть, ну кто же знает, просто выехал. Танк сделал один выстрел, пятеро раненых. В частности, у него нога оторвана, сноп осколков попал в пах. Вывозили его сутки, как довезли, не очень понятно. В целом, говорю, как настроение? Он говорит, настроение бодрое, хорошее. Мне медалью за отвагу наградили. Там дочь недавно родилась, жена вот меня ждет. Ну, после этого Андрей ему пояснил, что, в общем, не все так радужно-то, что придется тебе совершать теперь в твоем новом качестве массу действий, которых ты никогда не совершал, в частности, оформлять вот эти свои льготы. Это целая наука. Андрей Васильевич, если будет у вас возможность такая, вы обязательно приезжайте. Надо такой ролик записать для тех людей, которые в этом состоянии, положении окажутся. Это бесценная, конечно, наука, ее нигде не преподают. Но там какие-то нюансы о том, что на медицинскую комиссию необходимо приходить там не в каких-то трусах застиранных, а в шортах специальных, чтобы люди, которые не инвалиды,
угу,
которые оценивают твою будущую жизнь и состояние, чтобы они на тебя смотрели без отвращения, во всяком случае, чего уж там кривляться. Масса нюансов есть, как надо поступать. Вот человек, который все это дело на себе пережил, все испытал, перенес, проанализировал и систематизировал, его информация, конечно, бесценна. Ну, вот про медаль за отвагу тоже был такой у меня нюанс интересный. Мы когда из госпиталя уже уезжали, я сидел и думал, что ну, такая-то медаль-то, она честная, и вот она не затертая, не обесцененная. Вот нельзя было такую медалью награждать, а ордена почему-то для парня пожалели. Ему всю жизнь теперь с этим как-то надо строить, но орден-то могли ему дать.
Не угадаешь.
Ну, вот так получилось. Ну, а дальше поучаствовал я в одном любопытном разговоре среди своих товарищей. И товарищи изрекли такую мысль, что мы не хотим помогать тем, кто там убивает. Я говорю, так не надо. Ну, давайте будем помогать тем, кто спасает жизни. Сосредоточились именно на госпитальной теме. На раненых, на медиках. Не хотите? Давайте в другую сторону направим ваши усилия. Ну, люди поразмыслили, и мысль сочли трезвой, ее поддержали. А дальше произошла любопытная история с нашим ополченцем Богданом, про которого мы снимали кино еще в 2016 году. Ну, для тех, кто не знает, ссылка найдется. А вкратце история такова. Богдан служил бойцом в ополчении, подорвался на мине, потерял ногу. А в этом году получилось так, что он продолжал свою службу в саперном подразделении и потерял на лепестке на мине вторую ногу. Опять же, оказался в госпитале. Там же я в этом госпитале посещал. И вся та же самая история, что и здесь, в Подмосковье. Все то же самое там же. Помощь там нужна. Ну, вернемся в лето этого года. Лето оказалось жарким. И в июле удалось отправиться в поездку по ЛНР и по ДНР на автомобиле «Газель», заполненном разнообразными полезными грузами под руководством Егора Иванова, который сюда, вот в студию, не так давно приходил. Ехать было, откровенно говоря, страшновато, потому что непонятно куда, непонятно чего ждать. Ну, единственное, что вот по пути Егор там несколько эту тоску разбавлял, он в свое время там повоевал, поэтому его опыт я перенимал как мог. Задавал вопросы самого практического свойства. Например, что делать, если попадем под артобстрел? Где такие знания почерпнуть? Нигде, только у человека, который обладает каким-то практическим опытом. Но по пути все было крайне бодро. То есть мы ехали в колонне, конвой гуманитарный. Таможню и погранконтроль прошли таким образом, как будто их даже и не было. Ну, там был отдельный коридор, капитально экономит время, очень удобно. И вот как только мы въехали на территорию ЛНР, остановились, я пошел просто смотреть окрестности. И попал как будто в свое детство, начало 80-х. Село, жара, лето, парни на каких-то явах, замызганных, замурзанных, но едут. Все расписано какими-то значками. Клуб, в клубе дискотека. Вот как попал в детство. Пошел смотреть окрестности. Большой мемориал павшим в годы Великой Отечественной войны. И напротив какие-то кривые и корявые кресты, таблички с надписью «Неизвестному солдату Новороссии». Ну, посмотрел это, ну, что называется, не в уровень, нельзя так. Ну, вот картина такова. Сели по машинам, ночь, комендантский час. Ну, у нас вроде есть и разрешение, и сопровождение. Дорог нет. То есть, есть направление, дорожное покрытие когда-то там было утрачено. Ямы такие, что если в темноте наступишь, можно ноги сломать. Чего ж там говорить о колесах и технике. Плюс предупредили, с полосы вылезать не надо, потому что по встречной полосе передвигается бронетехника. И мы встретились действительно с танком. Когда из полной темноты, без габаритов, без чего-либо, без единого огонька, выезжает танк. Это сразу вносит всю необходимую ясность. Ни в какую полосу выезжать не надо, потому что он даже не заметит, переедет. Ну и, в общем, будет прав. Надо соблюдать правила дорожного движения. По пути у всех радиостанция, и водители обсуждают, что будет, где выгружаться, как приехать в Донецк. Ну и попутно сообщают, что информацию о конвое кто-то противник слил. Угу. Скорее всего, место, где будем выгружаться, как следует накроют. Я прям не знаю, что делать, как на месте-то усидеть. Вроде вот, ну, едем туда, где попадем. Нехорошо было на душе. Ну, приехали среди ночи. У нас был груз спальников, в числе прочего, поэтому относительно комфортно. Несколько часов до утра поспали. Ну, Егор прямо вот на улицу лег, несколько постелил. Я в газели поспал с имперским комфортом. С утра оказалось, что этот же груз встречает наш комрад Дюк. Так и познакомились. Наметили планы. С ним договорился о том, чтобы провести один или несколько дней под его руководством, посмотреть, как они действуют. Очень, надо сказать, назидательно это было. А мы накануне встретились. Я говорю, ты к нам приходи. Мы квартиру арендовали на пару дней. Поужинаем, поговорим, что делать. Вот он пришел на ужин. Мы там купили в магазине, специально убирали котлеты. Есть по-киевски, есть по-донецки. Взяли и те, и другие. Ну, по-донецки, на мой взгляд.
Поглавней.
Да. Вот мы сидим за столом втроем, ну, без изысков. Сало, яблоки, все как положено. Но я обратил внимание на то, как он ест. Вообще без разбора. То есть я уверен, что там вкус еды он никакой не ощущает. У человека в глазах такая усталость. Думаю, ну, наверное, сегодня вот какой-то день такой был. Но оказался я не сильно прав. Не у каждый день такой. Встретились в 6 утра. Приехали на склад. Надо грузить машины. На складе масса грузов, какие-то сортированные, там коробка, например, только бинты. А есть коробка, в которой все подряд лежит. И оттуда надо все это изымать, как-то сортировать, раскладывать, перекладывать. Есть грузы, которые натурально потрясли. Например, я коробку распаковываю, там лежит стопка соломенных шляпок. Первое дело, мне кажется, на войне. Ну, кто-то прислал. Залезаю дальше, коробка с краской для волос. Собачий корм.
Тоже дело нужно.
Ну, то есть, все есть, что нужно. Коробку вскрываем, которая с одной стороны промокла. Кто-то положил печенье и шампунь. Соответственно, главный закон органической химии. Если в бочку меда добавить ложку известно чего, получаем
бочку известно чего.
Вот оно так и лежит. Ну, загрузились, отсортировали, что надо. Ехать надо было в этот день к артиллеристам через Волноваху, которая, в общем-то, была, ну, к лету более-менее у всех на слуху. На дорогу выехали, сразу стоит указатель, что с дороги сходить никуда не надо. Здесь заминировано. Я говорю, парни, а здесь правда все заминировано? Они говорят, ну, кто же знает. Конечно, там саперы какие-то проходили.
Кто ж проверять будет.
Ну, когда и где. Поэтому пишут, не надо никуда ходить. Угу. Доехали до блокпоста. Про блокпосты отдельно надо будет, конечно, остановиться, поговорить. Ну, там их два типа. Есть те, которые в тылу. они более-менее как-то оформлены, там люди такие поприличнее выглядящие, а здесь такой прям прифронтовой, сделан из чего попало. Ну, и видно, что люди готовятся на этом блокпосту не в карты играть, а пулемет почищен, все как положено. Сворачиваем какими-то посадками, едем уже на Урале, за рулем военный водитель привозит нас туда, где замаскировано. Думаю, удивительно, все красиво вокруг, тихо. И такого я никогда такого запаха нигде не ощущал, как какой-то вот пахнет, может быть, прачечной. Не могу никаких аналогий найти. Ну, непривычный у меня запах. А по пути, когда едем, я увидел косулю, кабанчика увидел, фазаны бегают. Просто вот любой поворот по полю. Ну и как-то своими наблюдениями с бойцами поделился. Говорю, красиво. И вот. Он говорит, да, все правда. Косуля, говорит, и кабанчик ничего, вот фазан суховат. Уже странно. А привезли, в числе прочего, доширак. И бойцы так этот доширак радостно угрожают. Я говорю, а что у вас за доширак-то за этот? Ну, а как нам что-то есть-то надо? Говорю, а вас же снабжают. Говорю, конечно, снабжают. Но мы там и по 200 тысяч платят, только на них купить-то нечего и негде. И снабжают так, что вот автомобиль себе добудьте и съездите, заберите, что вам надо. Ну, как говорит, мы съездим, толково, если автомобиля-то нет. Ну, в общем, вот так. Ну, худо-бедно, никто не жалуется. Причем это было, в общем-то, начало операции. Было видно, что это молодежь, это контрактники. Это не те люди, которые там вот какую-то основную ношу тащат вот сейчас, когда ты на них смотришь, им минимум по 40. Сейчас молодежи там, в общем-то, и, ну, не очень много на общем фоне.
Да изначально не было. Я, и, конечно, по телевизору не... смотрел, но тем не менее.
Ну, сама картинка поразительна. Вот здесь парни молодые, а те, кто служат там в ЛНР, ДНР местная, там, конечно, в основном такие суровые мужики. Пока волновахи перезагружались, походил немножко по городу. Город, конечно, весь расстрелян. Выглядит это все тревожно.
Я бы сказал, гнетуще.
Да. Действительно, вот не по себе. Людей на улицах мало. Никто без дела никуда не идет. Я ходил с камерой. Вот все люди, которые меня наблюдали, все на меня пристально прямо вот смотрели. Кто это, что это, зачем, почему он здесь ходит с камерой. Я старался ко всем подходить, задать какой-то вопрос, объяснить, кто я, что я, чтобы у людей как-то снять тревожность. На всех воротах написано там «дети», «люди». То есть, все помечено, что сюда стрелять не надо. При этом расстреляно все. Детская горка вся расстреляна. Вся в осколочных. И специально подошел, посмотрел в полевых пробоинах. Единственное целое покрашено. И вот с иголочки памятник стоит на постаменте Т-34. Первым делом его отреставрировали. За памятником женщины с граблями убирают территорию. Подошел, поздоровался. Смотрю, одна гребет граблями хвостовик от мины. Я говорю, а вы ориентируетесь? Он говорит, конечно, я ориентируюсь. Вот это я гребу, а это я не гребу. Ну, и в куче мусора. Угу. Все, что там летало, все лежит. Люди вот так вот свой быт восстанавливают. Подошел к площади, стоит остов сгоревшего храма. Это тоже такая картина. Для сильных духов. Я, конечно, как православный атеист, особого рвения в этом деле не испытывал, но увидев вот этот остов храма, ну, все сгорело дотла.
Все время хочется спросить, а это-то зачем? Это-то чем не угодило?
Ну, вот так вот война, она ничего вокруг себя не щадит. Ну, и вокруг вот можно зайти. Вот здесь был магазин, здесь был банк, здесь вот аптека была. То есть, это все осталось. Угу. Висят какие-то вывески. Несколько фасадов у домов, вот их огнем снесло, и ты смотришь, как дом в разрезе. Вот здесь жили там квартиры победнее, здесь побогаче, вот стоит бытовая техника, тут машина стиральная. Здесь вот люди за столом сидели, там часы такие с веселенькой расцветкой. Тяжелое зрелище. Ну, на передовой, куда мы приехали. Я об этом, кстати, узнал далеко не сразу. То есть, я, в общем-то, на передовой не сильно рвался. Ну, бойца спрашиваю, слушай, а где вот враг-то? Он говорит, да вот там. Говорю, ну, вы же артиллеристы, там вот такие калибры, угу. Малка, стаб буксируемый, тюльпан, все на гусеницах. То есть, такое, что сразу не увезешь. Будучи уверенным, там боевые уставы предписывают организовать охранение, там впереди пехота. Говорю, кто там впереди? Он говорит, кто противник? Говорю, не понял, а кто вас охраняет? Он смеется, говорит, так мы же сами военные. Он говорит, поясни, пожалуйста. Он говорит, между нами и противником никого нет, вот он там. Ну, тут я как-то серьезно собрался. И вот в этот день все, что вот какие у меня там были представления о том, как выглядит передовая, они все вот развалились в пух и прах. Вот мы стоим, курим небольшой там кучкой, объясняют мне, что здесь происходит, как и кто. И вдруг старшая группа говорит, давай-ка мы зайдем под кроны деревьев, вон летит над нами дрон. Я говорю, какой еще дрон? Он говорит, вон, посмотрел, огоньками зелеными и красными светит. Белый, его отлично видно. Я говорю, он-то нас видит? Он говорит, ну, скорее всего, да, видит. Вот у нас поэтому все орудия там замаскированы. Здесь мы меняем камуфляж с такой частотой, здесь такой. В целом, штука крайне опасная. Встречался не раз. Никаких позывов там для того, чтобы ее сбить, никто, конечно, не испытывал, потому что это такая затея. Но своими силами мало перспективно.
А если дробовичок?
Ну, там высота такова, что ну, не дострелить.
Не 100 метров, да?
Не 100 метров. Ну, причем они, вероятно, осведомлены о том, какие средства борьбы. Ну, этого в дальнейшем коснемся. Угу. Все, конечно, не так просто, как бы хотелось. Средства есть, но... В общем, в этот день, набравшись впечатлений, вернулись мы за полночь. Вот...
Так и что, он полетал? Не стреляли?
Нет, полетал и улетел.
Улетел.
В этот день они должны были стрелять, наши артиллеристы. Но меня предупредили, что выезд на позиция такая штука достаточно авантюрная. Грузовик тащит орудие, его на месте заряжают, делают какое-то количество выстрелов и быстро-быстро уезжают. Я, конечно, попытался договориться, что вот мне поснимать и с этого ракурса, и с того. И вот так забежать, и вот так сказали, два выстрела, и все. Оно замаскировано. Первым же выстрелом вся эта маскировка полетело, есть у меня несколько роскошных кадров, когда вот орудие, вот выстрел, а вот все, да, что вот летит, все, что влетит в меня, да, ну, какой-то веткой там по голове прилетело нормально, я понял, что да, надо грузиться в Урал, уже товарищи зовут, и отсюда уезжать. Вернулись уже за полночь, тут я понял, почему наш комрад Дюк так ужинал. Потому что усталость от вот этих заездов, разъездов, распределения ну, очень существенна. И его работа, переоценить ее сложно. Делает, конечно, он очень много для того, чтобы войск, которые вокруг Донецка, было хоть что-то из того, что собирают волонтеры-добровольцы. В Донецке первая же ночь... Тоже массу вопросов сняла. Кровати постелили, залегли, а за окном грохочет. Причем грохочет так, что понятно, что это между входящими и исходящими разница очень невелика. Если что-то прилетело, раздается грохот, и дальше вой скорых. Если что-то улетело, просто грохот. Вот грохот, вой скорых, не так всю ночь. Я в какой-то момент понял, что они стреляют не просто в Донецк, а и в меня тоже. Вот и все встало на свои места, любые сомнения, там, моя это война, не моя война, вот они на этом и рассеялись. А расстреливают город очень серьезно, около каждого дома, оглянись, увидишь надпись «Убежище», практически на любом перекрестке стены посечены осколками, окна выбиты, то есть каждый день куда-то прилетают. В последний наш заезд мы были в доме номер 2, а в дом номер 15 прилетел пакет градов. То есть, вот он рядом совсем. И никто там ни от чего не застрахован.
Задам вопрос, который всех тревожит. А как так получается? То есть, вот грады, это сколько там, километров 20, значит, это вот это они там спокойно разъезжают и спокойно лупят по городу. Почему никаких мер не принимают?
Ну, на этот счет я общался с людьми, у которых есть экспертное мнение. Они сказали, потому что не можем определить. Где можем, накрыть можем, но сделать это быстро.
Не получается. Да.
Да? Задержка велика. Ну и плюс автомобиль грузовой, который этот пакет градов на себе несет, выехал на позицию, отстрелялся, его уже нет. Позиций таких подготовленных немало. Да там много-то и не надо. То есть, эта задача, видимо, достаточно сложная.
Удивительно. Под все рассказы про какие-то невероятные дроны, какие-то пикирующие на 35 километров в бок бомбы и прочее, мне информационная составляющая, я ж это, народ все время вопросы задает, а ответить нечего, ничего не понятно, ответить просто нечего.
Из того, что я понял за время этих заездов, я же довольно долгое время с поисковым отрядом работал, там, худо-бедно с военной историей познакомился. Вот все, что может быть там упрощено, оно все упрощено. То есть никаких там этих мембранных ботинок, никаких вот там каких суперчасов. Вот все ходят в том, что просто, что не жалко потерять, ничем умеют пользоваться. Вот все эти летящие на 35 километров бомбы в бок, к ним нужен специалист. А где его взять-то? Даже если есть бомба, специалистов нет. Поэтому никто никуда не летит. Пользуются тем, чем пользоваться умеют. Хорошая там была шутка, что вот заморозьте военного. Через 200 лет его разморозьте, и он вам скажет, что вот в кузове автомобиля будет ехать ЗУ-23-2, приваренная какой-то арматурой. Так оно и будет.
ЗУ-23-2 – вещь очень хорошая.
Ну, возвращаясь к деятельности Владимира Крубника, который как комрад Дюка известен, я бы, конечно, его переименовал в ДСААФ, потому что вот оно и есть – добровольное общество, содействие армии и флоту. Все до кого сумел он дотянуться, все каким-то образом были чем-то оборудованы полезным, необходимым на войне. Но, к сожалению, не получается. ДСАФ, который у нас есть, видимо, занят более насущными
задачами,
делами. Да, и у людей там какие-то свои задачи и своя ответственность. Вот таковы наблюдения. Из Донецка, опять же, раздав часть груза, отправились в направление ЛНР. Еще застали вот это территориальное деление, когда республик две, опять же, насладились там видами, дорогами. Ну и вот доехали мы до блокпоста. Я-то неопытный, в первый раз. А Егор говорит, обрати внимание, стоят люди с коллиматорными прицелами, у них магазины 45-местные от пулеметов. Один в папахе, другой в тельняшке. Сейчас будет интересная беседа. Здравствуйте. Кто вы? Вот, везем помощь туда. Да-то, а что везете? Ну, там бронежилеты, коптеры. А раскройте, пожалуйста, створки. Раскрываем створки. Да у вас что-то много?
Да надо, наверное, делиться.
Да вы, наверное, на продажу. А может, что лишнее есть? Ну, на морально-волевых качествах беседуют. Как-то свернули в то русло, что забирайте хоть все. Ну, с того конца ответственные люди ждут по описи. Приедут с вопросами. А, ну, тогда счастливого пути. Ну, надо сказать, что единственный, пожалуй, такой вот случай некрасивый был. В основном люди либо не препятствовали, что, в общем, уже достаточно, либо старались каким-то образом посодействовать, узнав, что везем гуманитарную помощь. Правда, Егор этим занимается уже там, 8 или 10 лет. Он уже на этом собаку съел, и все ходы-выходы у него записаны. Ну, будь человеком. Лишнего не болтай, и все будет нормально. Относительно внешнего вида блокпостов, по дорогам перемещается тыловой район, довольно большое количество автомобилей с разными людьми, и все они вынуждены проезжать мимо этих блокпостов, которые оформлены, ну, из того, что было. Вот слепило, и мы этим всем наслаждаемся. На международном форуме армии, вот я специально ходил, осматривал специальную военную технику, которая делает так называемые габионы. Вот такой ящик, обтянутый металлической сеткой, в него насыпают местный грунт, песок, камни, что угодно. Из него возводят
быстро. Не более 2 недель назад у нас тут был руководитель производства.
Вот
куб, метр на метр на метр. Сетка металлическая, внутри тряпочка. Вот туда насыпали. Танк не прострелит такое. Я вспоминаю наши из бетонных блоков, где там что-нибудь прилетит, и тебя внутри осколками просто там фарш. А тут что мешает-то, собственно говоря?
Кроме того, есть же еще такой фактор, как красиво.
Да.
Люди, которые к этому никакого отношения не имеют, просто гражданские с семьями, они смотрят на этот курятник, который ощетинился всем, чем можно ощетиниться, или на фортификационное сооружение,
да,
а не этот самострой. Это же...
Причем от меня ускользает, я это зайду, так сказать, издалека, мы ролики про танки снимали и болтались там Германия, Британия, Франция, Кубинка, Ну, вот все западные музеи танковые, там в обязательном порядке зал, так сказать, сегодняшний есть. Вот блокпосты, вот они все из этих габионов. Что непонятно? Это же даже лучше мешков. Мешков-то тоже нет. Это даже лучше мешков. Что непонятно? Лучший способ творчества – воровство у других авторов. У вас же тут капитализм теперь. Вы тут глотки драли, орали, что только дайте направление. Мгновенно завалят там до неба всем, чем надо. Чего ж не заваливают-то никак?
Да и кроме этих габионов на любой выставке есть. Хочешь тебе бронемодуль? Хочешь бетонный модуль? Быстро сборный, быстро съемный, какой хочешь. Ну, как-то вот...
Загадка.
Туда не доезжают, не встречался. Любопытный, очень яркий эпизод произошел под беседу о том самом артогне. Очень меня эта тема волновала. Ну, а как от него беречься? Против ломот нет приема. Угу. И вот мы едем в «Газели». Жара. Наверное, около полудня. Перспектива. Видно все. Марево такое плывет. Видны эти шахты, терриконы, степь такая. И мы поворачиваем там где-то в районе населенного пункта Брянка. Заправка, которая, ну, сколько-то лет назад была, разбитая, брошена. Такой какой-то островок. И так меня прям вот, ну, за сердце тоска схватила, такой нарастает вой. Я прям представил, в «Газели»-то видно хорошо, угу. Сидишь высоко. Вот думаю, сейчас 20 метров левее нас, вот куст разрыва, и приехали на конечную, вот такой вой. Мы из машины выскочили, и над нами вот рукой достать. Прилетают два Су-25. На пилонах висит вообще все, что может висеть. Настолько пролетели низко, что запах керосина. Я на Егора смотрю, он говорит, а что, я сейчас тоже из штанов вытряхну. Это вот да, очень похоже. Мы едем дальше. Я пока мы ходили, переживали это событие, смотрел, что там вокруг. Смотрю, могилка. Могилка вот один в один, как в Новгородской области. Снаряд приварен, каска стальная стоит, стаканчик граненый и карамелька. Только вот погиб человек в 2014 году. Или там в 15-м, позывной ДОК. Думаю, как-то опять вот, ну, не в уровень, ну, нельзя так.
Ну, а кому заниматься?
Ну, все вот такое, как вот Великую Отечественную бойцам поставили, так же вот и здесь точно такая же картина, вот таблички не было, я бы перепутал. Едем дальше. Прошло, наверное, около часа, может, мы там под сотню километров проехали. И так у меня живот скрутило. Ну, нет никаких сил. Я говорю, Егор, экстренно тормозим, мне надо в кусты. Он говорит, а в кусты-то нельзя. Я говорю, как нельзя? Он говорит, ну, как, если на своих ногах и целом нельзя в кусты. Я говорю, а что делать? Он говорит, ну, что, вот дорога. Ну, он так надо. Вернулся. Он на меня так посмотрел. Он говорит, молодец, очень смелый человек. Целый час держался. Я подумал, думаю, да, шутка на 1000, ну, 1-0 чистый, что тут говорить, подначил. Прибыли, на месте ждет нас координатор, наш Елена Михайловна, женщина, титан, по-настоящему, простая русская женщина с большим сердцем, до которой вот до всего есть дело. У нее обычно этот груз выгружается, сортируется. Надо, конечно, там несколько раз носить, выносить, невзирая там на количество высших образований, ходишь и носишь. Потому что вот из этих коробок надо сформировать такой-то блок, из этих такой, что-то между собой поменять. Для этого подразделения просили вот это, для этого вот то. Быт довольно простецкий. Там все очень нехорошо с водой. Ну, летом она переносится гораздо проще. Ты, конечно, там весь потный. Ну, как-то нормально. А зимой совсем тяжело, когда неделю воды нет. Ну, найдется там на приготовление пищи, а вот помыться. Ну, договорились мы там с бойцами. Пригласили они нас к себе в душ. У них автономное водоснабжение. Пока ходили в душ, шли мимо продсклада. Я к таким местам, ясное дело, неравнодушен, как мимо продсклада просто так пройти. Смотрю, у них ящик стоит. И на ящике надпись на итальянском языке. Я вчитался, думаю, мама дорогая, что ж мы на военной кафедре просто до одыря учили. Птур Милан. Французское изделие, которое в Италии по лицензии клепали. Как сюда-то попало? Говорю, а что у вас внутри-то? Они открывают, а там вот так вот доверху хлеб лежит. Говорят, тара. Вот лучше. Действительно, сколько вот я не видел тары от разных там джавелинов. у них Миланов, она действительно настолько удобная, замочки, все проложено, где надо теплоизоляция, где надо гидроизоляция, тара идеальная. Но она, правда, и вот ценится, действительно используется по прямому назначению. Кроме того, был приглашен на продсклад. Ну, как не пригласить человека из Москвы, показать хоть что вот. А внутри оказалось, что стоит некоторое количество трофеев. Трофеи из числа съедобных. Действительно, много набрали. И я, поскольку собирал какую-то первую экспозицию по специальной военной операции для музея в Москве, в музее афганской войны, хотим с директором музея сделать ну хоть какую-то экспозицию. Вот экспонаты, говорю, дадите. Они говорят, конечно, возьми. Сколько и чего тебе надо, потому что мы это уже есть, но вот здесь мы не можем. Весь мир. Германия, Италия, Румыния, любую страну назови, стоят продукты оттуда. Я, конечно, на дегустацию баночку привез. Вот.
Никак привез что-то.
Конечно, вот такая вот баночка.
Stewed steak. Рагу, по-нашему.
Да, сделано в Великобритании.
Премиум.
Военный трофей.
Tender chunks of prime beef in a rich meaty gravy. Клево. Нежные кусочки prime beef. Это первосортной говядины, так скажем. Богатый мясной соус. Заботятся, да.
Отдельно в коробках лежат...
Инструкции по приготовлению.
Целлофановые пакеты. В целлофановых пакетах высушенная овощная смесь. Инструкция. В инструкции сверху крупно написано «Суп героев». Добавить там 10 литров воды, посолить, вывернуть банку тушенки и готовый борщ. А я тут третьего дня телевизор смотрел в Владимирской области. Какой-то предприниматель инициировал производство вот таких вот сушеных продуктов.
Почему? Сублимированных.
Да, да? Почему же так поздно-то? Там...
Не востребовано, наверное.
Да не может такого быть.
Это тоже же, так считаю.
Это первое дело, что бойцу нужно, чтобы просто, быстро и не изгаляться.
Чистое открытие научно-техническое, что сухой паёк постоянно жрать нельзя. Там консервантов такое количество, что это тебе вот на время суровых испытаний. А сублимированный продукт, там, типа свекла и картофан, из которой воду отсосали, в воду бросил, все, готово, жри на здоровье.
И вот думать ничего не надо. Посмотри, что есть.
Ну, тоже, наверное. Я так понимаю, в профессиональной армии такое ни к чему.
Сложно сказать. Ну, предпринимателя этого попытаюсь найти и расспросить. Это действительно вещь архи нужная, которой пользоваться будут гарантированно. Пока по ЛНР передвигались, обратил внимание на тамошнее дорожное движение. Надо сказать, что едет все, что можно расшевелить и запустить с горочки. То есть ни о каком там техническом осмотре речь вообще не идет. Отдельная статья – это военные машины и военные водители. Я, видимо, попал вот в какой-то сгусток такой событийный, когда, видимо, где-то пошла мода обварить кабину Урала или КамАЗа металлом.
Угу.
Кто смотрел художественный фильм «Безумный Макс», наверняка знает, да, как это выглядит. Но там наверняка был какой-то художник-консультант, который сварщикам говорил «достаточно». А здесь такого консультанта нет.
Пусть будет красиво, да?
Да, поэтому давайте мы сварим вот из этого листа, потому что с другого нет. А где-то варить не очень умеют. А где-то вот все совпало. Поэтому такие чудовищные монстры едут. Единственное, что соблюдено, это габариты. То есть, чтобы из габаритов не вылезало, все остальное. Дальше я вот не удержался, подошел. Водители отдыхали, металла не хватило, и у них отделаны были радиаторы у одного сосной, у другого березой. Я говорю, слушайте, а вот ну, поясните гражданскому, береза, она же белая, демаскирует. Водитель говорит, а я в справочнике-то плотность посмотрел, береза-то поплотнее. Парень подготовленная. С местными жителями пообщался по поводу правил дорожного движения. Ну, объяснили, что бдительность это наше оружие, ее применять надо круглосуточно, потому что люди едут на большегрузном транспорте, и главная дорога – это та, по которой движутся танки, и никаких других правил ну, по-настоящему здесь нет. Хотя военная полиция есть, спросил, сказали, порядок навела, людей давить практически перестали, но, переходя дорогу, смотри, как военный летчик вот так вот во все стороны. И желательно ее переходить так, чтобы ты никого не видел, и тебя никто не видел. Пока беседовал с парнями с сосной и березой, обратил внимание на то, что один из них сковыривает отверткой на своем КАМАЗе надпись «КАМАЗ», выполненную латиницей, кроме последней буквы. Вот так он себе сделал самодельную букву Z. Ну и в целом, вот, наблюдая за людьми, которые там находятся, обратил внимание на то, что разного рода самоделки, всякие вот эти жизненные хитрости просто на каждом шагу. Тут какую-то печку построили из артиллерийского пороха, там гильзу прорезали, здесь какая-то капельница, здесь своими руками вот это сделали, здесь вот то, все подмотано изолентой. Ну, и люди, как выяснилось, рукастые, кто хоть что-то делать умеет, как-то там свой быт налаживать, они там на вес золота. Ну, с вопросами была возможность обратиться, с прямыми обратился. Открытым текстом объяснили, что здесь нужны специалисты. Неважно, в чем ты специалист. Если ты в радиоэлектронной борьбе специалист – отлично. Если ты повар – замечательно. Электрик – во. Строитель – вообще прекрасно. Приходи. Ждут всех. А если ты не специалист, и человек творческой профессии, например, и учиться ничему не хочешь, ну, скорее всего, балласт. Учить тебя будет и некому.
И незачем.
И незачем. Зачем тратить время? Так что имеет смысл, ну, хотя бы какие-то базовые навыки обрести. Я спросил, что вот, ну, среднему человеку, который, ну, не очень расположен, что сделать. Сказали две вещи. Первая – военная топография. Купить учебник. Хотя бы его пролистать, чтобы было понимание, что такое азимут, что такое компас. И как его сопоставить с картой. В общем, большего не надо. Но вопрос о зачем? Объяснили, что 80% людей, попавших в плен, пришли туда сами, как говорится, своим пешком.
Угу.
Вот он шел из пункта А в пункт Б.
И пришел.
И пришел. Все сам. И вторая вещь. Масса людей погибает от плевых ранений легких. Но кровотечение, которое остановить они не умеют. Его можно остановить. Но у людей нет практики. В теории они посмотрели YouTube ролик. А товарищи, которые прибежали помогать, они такие же, тоже славные когорты теоретиков.
Угу.
Поэтому что сказали сделать? Купить жгут, купить индивидуальный пакет перевязочный. Здесь две разных аббревиатуры, надо их не перепутать. ППИ и ЭПП. Индивидуальный пакет противохимический, это совсем не то, что нужно. То есть, нужна бинт, марля, и хотя бы один надо разорвать, посмотреть и попытаться на себе применить, чтобы было понимание, как это делать быстро. Ну, и спасать жизнь самому себе. Тут что говорить о товарищах, хотя бы самому спастись надо. Вот эти две базовые вещи порекомендовали на них обратить самое пристальное внимание.
Да, это, собственно, первое, что в советской армии заметно, когда у тебя постригли на лысо, отобрали твою красивую одежду, и вот ты уже зеленый и такой же, как и ничем не отличаешься. А дальше оказывается, что твое – это только то, что у тебя в башке, и то, что ты умеешь. Умею двигатели чинить, ну, кум королю, взять министру. А не умеешь, ну, будешь ключи всю жизнь подносить там на десятых должностях. Поэтому для меня загадка. То есть, вот люди приходят, рассказывают там про медицинскую подготовку, про стрелковую. Чудом-то сидите. Не надо смотреть аниме. Ты когда придешь, там это просмотр аниме вряд ли кого-то заинтересует. И твои глубокие познания в Сейлор Муне. А вот если повязки умеешь накладывать, другое дело. А техникой владеешь, третье. Электрик, сантехник, да без разницы что. Работать надо уметь.
А мастерят все и для всего. Вот историю мне рассказали, ну, леденящую кровь со всех сторон. Я приехал туда, соответственно, с лейкой и блокнотом. С разрешения людей их снимал. Угу. И отпечатал им какое-то количество фотографий, просто привез и подарил. Я так понял, что мне никто никогда не дарил фотографий.
Это были настоящие фотографы, они никому не дарят.
Ну, наверное, да. Я стараюсь все-таки, если где-то оказался. Ну, может быть, не сразу получается, но мне кажется, это важно.
Конечно. Привез. Все, что в телефоне, это прекрасно. С напечатанной фоткой не сравнится ничто.
Вот люди смотрят на нее, и один другому говорит: да это ж ты. Я прям вот. Такая волна тепла по сердцу. Это вот признание, когда человек на фотографии можно узнать. Вот такая. Ну, все вручил, раздал. Одну из фотографий отправил на конкурс. Уверенно победил.
Угу.
Ну, и
думал,
надо же, да, вот человеку-то порадовать. Ну, все вручил, а мне говорят: ну, у нас, говорят, человек-то знаменитый. Он присмотрел разбитый мотороллер трехколесный советский «Муравей».
«Муравей».
Да, грузовой, во, машина. Для чего нужна? Нужна для того, чтобы боекомплект возить на вот прям передовую, где идет заруба, где опасно. То есть профиль у него небольшой, двигатель у него не очень громкий, поднимает он там почти полтонны, загрузил, и на этом «Муравье». Ну, надо его сначала в ремзону отволочь, чтобы починить. Неисправен. Привязали тросом к УАЗику. УАЗик в темноте задним правым колесом наехал на противотанковую мину. Там 10 килограмм тола. Тот, кто сидел сзади, погиб. Но трос, говорят, был настолько крепок, что этот УАЗик, когда его отбросил вперед, он не оборвался. Ну, что, говорит, наш Саня, что твой Санта за оленями, говорит, по воздуху летит. И вот такие истории на каждом шагу. С одной стороны, человек погиб, и трагедия. С другой, а Саня-то вот пролетел, ударился об крышу. Вот УАЗик остался жив, и вот он перед нами.
Ну, если смеяться не будешь, лучше сразу пойти повеситься. Иначе такое не вытерпеть.
И вот это происходит вот на каждом шагу. Как только с людьми общение становится чуть менее формальным, чем вот с просто незнакомым человеком, просто бездны разверзаются. А я незадолго до поездки туда пересмотрел художественный фильм про известного капрала американской армии Десмонда Доса, который «Хаксо Рич» называется, по соображениям совести. Про санитара, который был награжден главной американской медалью, вынес он из-под огня 75 раненых. Ну, а там приехали мы в опорный пункт в ЛНР, недалеко от Попасной. А вот тут у нас медики. Хочешь сходить? Мы там привезли какие-то медикаменты. Я говорю, да, надо сходить. Пришел к медикам. Это не просто, знаете, какая-то общность там в медике. Это два человека, мужчина и женщина. Угу. Ирина и Сергей. Слово за слово. А мы, говорит, больше 400 вывезли. Я говорю, как? Ну, как, говорит, вот у нас стоит буханка санитарная с распечатанным листочком 300. Ну, она, говорит, единственная на ходу, поэтому по всем задачам она. Говорю, а у вас вот, ну, мерилом успеха что является? Мерил единственное. Если мы загрузили на передовой и в госпиталь сдали живым, все.
Успех.
Чем помочь вам? Нам нужны носилки. Я говорю, какие носилки? Вот там есть тканевые, там, мягкие, с ручками, без ручек, продольные, поперечные. Говорит, нужны такие, чтобы складывались и продольные, и поперечно. Я даже не знал, что такие есть. То есть обычно носилки складываются, да, обычно на жестком металлическом каркасе, они складываются и так, и потом вот так. То есть это компактная вот такая штука. Говорю, а зачем? Ну как зачем, если по траншее бежать? Их же и не занесешь, и не вынесешь. Ну и скрылась масса каких-то деталей. Говорю, а вот у вас бронежилет не такой, как на всех. Он говорит, да, потому что мне нужно две плиты. Не одна большая, а чтобы я мог сесть, эти плиты складывались между собой. Это важно. Я не могу к крайнему присесть, мне неудобно. Он там мне, может, и не нужен какого-то шестого класса. Там, может быть, достаточный там, второго. Но вот такую функцию я выполнять в нем, например, не могу, или она затруднена. И вот как только начинаешь в этом во всем разбираться, здесь тебя все формы прочитал, вот, просто до дыр экран протер. Вот здесь такая плита, здесь такая, это с алюминием, это с пластиком. Оказывается, что надо иметь огромный, извините, поджопник, чтобы осколками от взрыва просто артерию в паху не посекло. Он не нужен какого-то там суперкласса. А еще любопытная деталь. Вот на людей ты смотришь, они не субтильные. Ну, возраст. Ну, куда денешься? Вот, какое-то там питание не очень правильное. А у бронежилетов серии 6Б45, который в экипировку «Ратник» ходит, существует три размера. То есть, это сам броник тканевый, это чехол с кевларом трех размеров и плиты трех размеров. И найти третий размер, например, на меня третий, подошел. Я бы и больше взял. Если бы был пятый, я бы и пятый взял. И это все летом, когда ходишь в одной маечке. А когда сверху бушлат. И вот этот первый размер. Я хорошо помню, я ребенка кормил, когда он маленький был, из ложечки. Вот на него вешал вот такой вот слюнявчик, чтобы у него не текло. И вот он вот такой вот маленький. Этот жилет на огромном дядьке на каком-нибудь. А других нету. Вот встретил людей. А что у вас есть из средств индивидуальной бронезащиты? Ничего. Вот таким людям приезжает гуманитарная помощь. Последний заезд познакомился, ну, я с ним уже и раньше был знаком, поплотнее еще познакомился с человеком, который отвечает за связь, а связь два слова непонятных: Баофень и Тапик. Баофень — китайская рация. У меня с такой дети работают. Мы на великах уезжаем, я одну даю, чтобы мы могли держать связь, осваивать мгновенно. Ну, а Тапик в 57-м году. Советская армия, проводная связь. Вот она, пожалуйста. И мы с ним по каскам обменялись. Я ему отдал кевларовую. А у тебя, говорю, явно шестиклепочная, США 40. Махнёмся. Мы,
конечно, стальной шлем. Стальной 1940 года.
Всё, забрал, передал в музей. Лежит в музее стальной шлем. У реактивщиков второй такой же попросил. Говорю, вам не нужен? Нет, не нужен. Штампик посмотрел, Сталинград. Вот так. Это только кажется, что все оснащены.
Не, ну, возможно, в профессиональной армии все оснащены, а когда пошел уже массовый призыв, так сказать, оказалось, что не все оснащены. А это, между прочим, вообще союзники. Когда в телевизоре показывают, что все в стальных шлемах образца 40-го года, в каких-то странных бронежилетах, я даже не знаю, что это такое, и с винтовками трехлинейками, это мы так союзников обеспечиваем, да? Но если хохлы союзники американцев, то как-то у них несколько лучше получается. А как же капитализм, при котором все мгновенно производят в каких-то немыслимых количествах, даже трехлинейки? Чуть такое вообще?
Ну, справедливости ради, трехлинейки ни одной не видел, хотя я очень хотел посмотреть. Мне, правда, сказали, что когда они появлялись, их старались поменять на что-то. Ну, то есть тебе отдают автомат, а у тебя говорят: дай-ка нам свою трехлинейку, нам пригодится.
Нафига? Зачем она?
Ну, видимо, элемент экзотики какой-то.
Для меня загадка. Вы стрелять из них пробовали? Она, ну, легается, как и шаг, блин. И как-то это...
Да и звук такой, что...
Вы не поверите, с 1893 года все-таки прогресс на месте не стоял.
Ну, что-то могли, я думаю, подпилить перекладики-то, конечно. Товарищ, который нас сопровождал, мы как не приедем, у него все время новый автомат. Говорю, а как так-то? Он говорит: да слушай, мой автомат, он почищен, смазан, в оружейке стоит. Говорит, а это, говорит, трофейный. Так вот удобнее.
Конечно, удобнее.
Плюс, говорит, обрати внимание, не патроны трофейные. Патроны все бронебойные.
Ух ты.
Все же в средствах индивидуальной бронезащиты.
Угу.
Я заезжал к известному оружейнику Лобаеву. Он вопрос задал, он говорит: конечно. Нужна не просто снайперская винтовка, а винтовка с таким патроном, которая может
и пробьет.
Поразить. Цель вот в этом.
Вот, кстати, там при входе висит стальная пластина из бронежилета. Как раз из винтовки Лобаева, у товарищей Лобаевых простреливали. Отличные.
Ну, в целом...
Они говорят, какой-то новый станок для пуль купили.
Ну, у него там вообще как бы тонкая механика. Я имел возможность понаблюдать, как и что, и как работает. Ну, вызывает сложную гамму чувств. Хочется, конечно, немедленно жахнуть, но как только узнаешь, сколько стоит патрон... Трижды подумаешь, жахать или нет. Возвращаясь ко всем этим бронежилетам, устойчиво существует целая вот такая плеяда разнообразных слухов. Причем практически все слышал в ходе интервью с участниками афганской войны. Первое, что мне сказали: в берцы ходить не надо, надень кроссовки. Говорю: зачем? Ну, на мину наступишь, это рвет по кроссовок. Низкий профиль – это важно. Второй – каску никогда не застегивай. Я, конечно, приехал весь застегнут на все веревочки. Говорю: почему? Ну, говорит, за преградная травма такая, что по башке даст, просто не выживешь. А так ее просто сорвет, она укатится куда-то, будешь жив. Третья – пластина, то есть бронежилета, вынь. Говорю: почему? Ну, как, говорит, почему? Вот ее пробьет, от задней отразится, и будет пуля внутри тебя скакать рикошетом. Ну, и сложно, в общем, всему этому противостоять. Ну, с другой стороны, человек спокойный, и вот по характеру на меня похож, он сказал, что ты никого не слушай, все, что ты на себя можешь надеть, если у тебя еще и второй есть, надень и второй. Ты типа вот выдержишь, не маленький, носи все, что можешь носить. Не пригодится, ну, просто потренируешься. Возвращаясь к теме дорожного движения, с Еленой Михайловной перемещаемся на ее автомобиле, она нередко устанавливает красное знамя советское. Ну, и поскольку за рулем она недавно, ну, допускает какие-то огрехи в движении. И нам постоянно люди сигналят, машут руками. Думаю, может, она водит неправильно. А потом, когда к нам мальчик подбежал, и красное знамя помахал рукой, поприветствовал, все вокруг сигналят. Вот это все советское почему-то там воспринимается настолько вот как настоящая. Люди-то.
Я помню, как где-то в Херсоне или где первое, что сделали, как только выгнали нацистов, первое, что сделали жители, побежали, схватили памятник Ленину и поставили на место. Тут же в нашей телеге там вонь, да не это зачем? В башку не приходит, что им виднее. Зачем? Вот в отличие от вас, они что-то там про это знают. Ой, что-то я тут, что это куда волокут, непонятно. Что-то я не вижу, чтобы тут вокруг меня коммунисты воевали. Да у тебя все, начиная от автомата и кончая танком. Все сделано коммунистами. Абсолютно все. От начала до конца. Патроны, мины, бомбы, снаряды. В башку не приходит. Нет, нет, Ленин плохой. Нам это не надо. Это неправильно все было. Молодец, давай. Ты... Да, следующий шаг это сказать, что Бандера твой дружок. А Гитлер все правильно делал. Он коммуняк убивал. Идиоты, блин.
В ЛНР, надо сказать, к этому относится крайне правильно. Образом, я когда узнал, что в соседнем населенном пункте товарищ Стаханов установил свой рекорд, съездил на место, где он установил этот рекорд, и также узнал, что там есть музей, и его немедленно посетил. А перед этим, ну, я прочитал почти все о Стаханове, до чего смог дотянуться, казалось, что не так-то уж и много. И в музей приехал подготовленным. А еще посмотрел, и очень всем рекомендую это сделать, художественный фильм «Зеркало для героя». Вот то, что там было, 80-е.
2.12.
Да, жду. И в музей пришел вот, все как из фильма. Инженер из Москвы к нам. Вот все показали, все рассказали. Ценят, порочить не дают. Памятник Стаханову стоит и не один. Ну и в конце концов, увидев, что не просто заезжий какой-то, вот, а действительно с правильным интересом предложили есть молоток Алексея Стаханова. Хочешь с ним сфотографироваться? Я уточнил, это просто похожий, той же модели. Сказали, нет.
Именно
он? Его молоток. Так что у меня есть фото. Я на фотографии подсмотрел, как правильно.
Ага.
Стоит в музее его гармонь. Оказывается, был отличный частушечник. Ну, и этому надо будет, конечно, посвятить отдельный рассказ. Я его обязательно подготовлю. Масса вокруг него, конечно, накручена. Лишнего на прямой вопрос, был ли он алкоголиком, он сказал, ты шахтеров видел? Видел. Не больше, чем все остальные. Так что тень на плетень наводить не дают.
Ну, это же святое. У вас героев-то быть не должно вообще. Ты обрати внимание, все это же делается в отношении любого. Зоя Космодемьянская – шизофреничка. Стаханов – алкоголик. Это же все объясняется.
Я немедленно вспомнил, да. Павлика Морозова.
Да, да.
Вот все.
У вас не должно быть героев никаких вообще.
И, кстати говоря, любопытный факт. Выяснил, город Стаханов – это единственный город в мире, который назван в честь рабочего человека.
О!
Вот теперь есть у нас и такое в стране. Явно бросается в глаза, когда по дорогам перемещаешься, обилие советских автомобилей. Ездят москвичи, жигули, волги. Причем это не просто какая-то техника для парадного выезда. Обычные рабочие автомобили. По обочинам, уже ближе к передовой, там, где в основном боевая техника рассекает, масса раздавленных советских автомобилей. Ну, как мне объяснили, это такое вот негласное соревнование среди танкистов и самоходчиков. Видишь, вот брошенная машина, ее надо как-нибудь красиво раздавить. Ну, выглядит, конечно, это все странным образом. Мне жальче всего было раздавленного велосипеда. Он и так плоский, а когда он полежал какое-то время на дороге, по которой передвигались танки, ну, такая-то жалкая картина. Не удержался, фотографировал, остановился специально.
Мы в Крым ездили, то же самое. И Крым-то вроде наш уже сколько лет. Такого количества советских этих «Жигулей» я даже вспомнить не могу.
Ну, там, видимо, климат способствует тому. Я, кстати, такую же картину в Ташкенте наблюдал.
Это другое, как ты понимаешь. Это у людей не было денег купить что-то другое, а поэтому поддерживалось в хорошем состоянии то, что куплено 40 лет назад. То, что погода хорошая, это само собой. А денег нет. А как это нет денег? Это, ты знаешь, вот заезды в Крым при советской власти. Вот ты в Питере на вокзале сел и поехал через Белоруссию, через Украину и доехал до Крыма. Так там невооруженным взглядом видно. Вот Ленинградская губерния, наши дома бревенчатые, черные, там без фундаментов, там, знаешь, как это, крейсер подбитый, все стоят.
С креном, да.
Да, а дальше белые дома, звездочкой покрашены, крыша крытая железом, «Жигуль» во дворе, там благосостояние с нашим несравнимое абсолютно. Какими надо быть дегенератами, чтобы такой благодатнейший край вот до этого довести? В Крыму-то там вообще, это, знаешь, вот за угол заверни, и вот здесь можно начинать снимать, как закалялась сталь. Никакие декорации не нужны. Все как было. Я такого асфальта даже вспомнить не могу. Ты знаешь, вот нашего родного советского с этими адскими проплешинами до земли. Он даже по структуре-то не такой. А там все как в детстве. Как на машине времени обратно.
Он красиво трескал, и сквозь него рос подорожник.
Да. Что ж вы, твари, тут делали? Там смотришь, вот, ну, вот конкретно в Крыму, у меня не покидало чувство, что они твердо знали, что это им это никогда не будет их. И поэтому туда ни копейки не вложено вообще. Ну, есть там места, какая-нибудь гостиница «Мрия», не знаю, бывал, видал. Там такое футуристическое прям строение туда-сюда. Но все остальное, где нормальные люди живут, там вообще ничего нет. Вот просто ничего нет, ни хрена не сделано. И это при том, ты же понимаешь, при советской власти туда отдыхающие дивизиями натурально заезжали, оставляли деньги, и даже это ухитрились угробить. Идиоты, блин. В дополнение, это же шахтеры. У них зарплаты рублей по 600 там. Ну, ладно, 400. Это огромные деньги в советское время.
Кто хотел, специально отметили, мог зарабатывать столько, сколько хотел. Возможность такая была.
Вот. Количество машин частного транспорта там очень сильно превышало наш северо-запад. Ну, вот люди купили, а дальше как они, эти люди, жили? Как ваша эта демократия? Что она им принесла-то? Бандитизм, убийство, и все по-прежнему ездят на «Жигулях», да? Спасибо.
Ну, и кроме «Жигулей» боевой техники, в общем, хватает. Ближе передовой через Попасную мы заехали. Ну, не сказать, что это прям вот совсем место, где замес. Но недалеко, артиллерия слышна отчетливо. И вот эти вот следы наступления в составе колонн, вот они стоят по обочинам. Ну, сердце крови обливается, техника стоит и такая, и сякая. Там, видимо, две колонны, которые везли боекомплект. Снимать-то интересно. Вот оно все. Это вот то, что мы в этом поисковом отряде вот через 70 лет пытаемся восстановить, а как оно было. Оно вот все лежит, ходи и смотри, как оно было.
Угу.
Кого первым накрыло, кого вторым, кто куда бежал, где что сгорело. Но при этом все вокруг засыпано боеприпасами, о назначении которых я только догадываться могу. Горел он или не горел, это он целый или это от него часть, головная она или хвостовая. Вот вместо того, чтобы снимать, ходишь, смотришь под ноги, чтобы куда-нибудь не туда не наступить. Кухня ехала. Обычная вот на колесах кухня. Кухня вся вот изрешечена. Не знаю, что там случилось. Сразу вспомнил, опять же, интервью с афганцами. Заехали колоннами, вот результат, все колонны стоят пожженные, нельзя так. Бронетехника стоит. Около БМП-3 остановились, я видел только, в общем, на выставках, да на парадах. Сожженная стоит, гусеница размотана, видно, что ну, не сильно-то и давно. Ну и вокруг валяются какие-то предметы. Я спрашивал у бойцов, кто участвовал в замесах, что вот хороший трофей. Он говорит, ну вот мы бы не поленились магазин поднять автоматный, всегда пригодится. Смотрю, лежит, и патроны в горловине блестят. Но я ходил, думаю, не буду я его поднимать. Предупредили 10 раз, ничего не надо брать, ничего не знаешь точно. Что-нибудь оторвет, как тебя оттуда вывозить? Тут ты так приехал по щучьему велению, тут удержался. Ну, понаблюдал, посмотрел на самоходно сгоревшую МСТУ. Ну, зрелище, конечно. Когда боевая техника, вот она уничтожена, из-под нее натекла натек расплавленный алюминий, и вот такой вот огромный пласт перед этой МСТОЙ. Ну, это чудовищное, конечно, зрелище, где сумел там поползать, все отснял, какой-то апокалипсис, сгоревшие остовы деревьев, вот эта техника вся уже ржавая, алюминий – ТАТАС. Заехали, специально меня отвезли на стадион. Разбомбили стадион. Ну, кому же в голову пришло стадион бомбить? Оказывается, куда несколько сотен резервистов помещать? На стадион, нормальное место. Резервисты, они отличаются тем, что вот все там приехали, как-то расположились. И что сделали первым делом? Конечно, достали мобильные телефоны и позвонили у нас все нормально, мы здесь. Тут из местных прям сразу сказали, что доброходов, которые сообщат, где тут что тут с точностью до метра, достаточно. Ну и дали улечься людям. 4 утра все прилетело, бегали по всему поселку выжившие. Вот результат звонков.
Я думаю, что это скорее местные сказали.
Ну, доложить-то доложили абсолютно точно.
Ну, телефонами пользоваться вредно все равно.
Ну, и при этом все равно все пользуются. Запрещай, не запрещай. Ну, вот наш народ таков, такую скидку делать строго необходимо. Попросил нашего сопровождающего отвезти нас на места первых боев. Он как раз был участником, вот самое начало спецоперации. Как это выглядит? Это опять же вот возврат в Горочине. Вот приходишь, там какой-то блиндаж немецкий, который там давно уже оплыл. Здесь вот, видимо, было гнездо пулеметное, там какие-то гильзы насыпаны. Вот ты все это в голове как-то восстанавливаешь, куда там сектор стрельбы, где что. Здесь все видно. Вот по весне пошли в атаку. Окоп. Я спустился вниз. Я не мог допрыгнуть до верхнего среза. То есть окоп больше 2 метров.
Грунт. Для стрельбы с лошади стоя.
Видимо, да. Грунт каменистый. То есть, это не песок. Дополнительно стенки укреплены мешками с песком внутри.
А в чем смысл? Зачем такой глубокий?
Я так понимаю, для того, чтобы он мог сидеть внутри, висят провода, и он, очевидно, наблюдал видеокамеру, сидя.
Ага.
Никаким прямым попаданием разбить его просто невозможно. То есть, должно быть прямое попадание прям конкретно ответственно в него. Тогда, видимо, что-то сделать можно. Валяются тубусы от ПТУРов, от гранатометов пустые. Стоит танк без башни. Я говорю, а как-то совпало? Он говорит, да ничего не совпало. Вот этот ПТУР, вот в этот танк. А вот мы мимо проезжали. Фрагмент бронетранспортера, это был мой бронетранспортер. Вот его подбили в первом бою.
Я по брустеру... Это украинский окоп? Или
да, украинский. Иду по брустеру, торчат штаны. Ну, как-то это. И табличка стоит. Я надпись на табличке прочитал. Думаю, как странно, она такая вся корявая. Дальше еще одна такая, номер 2. Там дальше еще какие-то. И говорят, то, что я подумал. Говорю, да. Ну, что мы с ними возиться будем? Мы же, говорят, ну, в общем-то, не скоты там прикопали. Родственники, если будут искать по ДНК.
Угу.
Дальше эту кость берцовая лежит. Думаю, ну, собаки растащить, надо хоть прикопать. Лопатка валяется. Я лопатку взял, она, ну, обычная штыковая лопатка, только у нее кончик срезан. Говорят, для того, чтобы вот пол в окопе уравнять, чтобы он плоский был, удобно. И мы, говорят, не знали, что здесь есть такая позиция. То есть, мы наступать-то наступаем. Здесь что-то могло быть, мы предполагали, но мы не знали, что она здесь есть. Вот поэтому потери. Вот погиб экипаж этого танка, вот экипаж такого танка. Вот они стреляли отсюда, вот этим... Вся эта картина вот этого боя, она видна. Я думаю, сейчас надо вот пробежать, посмотреть. Он говорит, не надо никуда бежать. Видишь, палки торчат. На палках каких-то, на корявых бинты привязаны. Он говорит, а что это такое? Это, говорит, вешечки. Вот здесь мы прошли, здесь мин нет. А что там, никто не знает. Ты туда не ходи. Ну, и как-то желание особо не возникло. Сходили и в подобный же укрепленный пункт наш, который уже остался в тылу, оставлен уже. Откатились войска вперед. Что меня потрясло, это сортир. То есть, сделано все реально по науке. Заходишь, все заглублено. Здесь помещение для отдыха. Здесь кухня, здесь караулка. И отдельно вынесен заглубленный сортир.
Угу.
То есть, все сделано по науке, грамотно. Ну, да, говорю, здесь вот наш был блокпост. Вот там лежит слой гильз пулеметных. Вот пулемет стоял. Здесь все вот по-взрослому. Оттуда тоже кое-что привез для экспозиции музея. Например, расписание проветривания. Оказывается, необходимо своевременно проветривать, чтобы народу внутри там не захорошело. Ну, условия, в общем-то, самые спартанские, но при этом жить можно. И вообще все это напомнило мне Новгородчину. Приезжаем там по весне. Ну, разве что там не стреляют и не убивают. А так... Вот те навыки, которые люди получают там в лесу, там какую-то кашу сварить, там обустроиться на ночлег, там где-то там оборудовать отхожее место, вот все оно нужно. И в целом.
А вот ты про лопатку сказал, чтобы пол равнять. А окопы-то эти роют чем? Спецтехника или строго руками?
У меня сложилось ощущение, что вырыта она с помощью каких-то взрывных работ, видимо. такой грунт вырыть руками, ну, вот на фотографии видно, он там прям прослойки камня, то есть, либо его киркой какой-то, я думаю, что просто взорвали. Такой техники лично я не видел. Ну, я, надо сказать, что и в местах, где она могла бы работать, не оказывалась. Скорее всего, она есть. То есть, на выставках она есть.
Да. Я наблюдал. То есть, мы и окопы копали, и машины видели, и все цокали языком. Ну, с ума сойти, какое пособие это, так сказать. Это ж... Там только ровняй доски, приколачивай, в общем-то, чтобы хорошо было.
Ну, в целом, надо быть обязательно готовым к тому, что вести вот эти земляные работы, хотя бы на уровне вырыть себе щель, это надо знать и уметь. И опять же, возвращаясь к...
А вырой себе схрон.
Ну,
там это... еще больше надо уметь.
Это только для энтузиастов. Там в схроне же надо предусмотреть систему какого-то оповещения, чтобы чужой не пришел какой-нибудь водоотвод. Там уже начинается тонкая механика. Да. Здесь надо книжку почитать, не просто яму себе вырыть.
Я когда-то это во Вьетнаме, у них там такая деревня Ку-Чи была, где они сначала прятались от американских бомбардировщиков, копая норы под землей. Потом принялись соседи к соседям копать, ну, чтобы хоть как-то общаться, когда прячутся от этих тварей. Ну и в итоге нарыли 278 километров подземных ходов. Чудовищные сооружения. Они плюс мелкие. Там для туристов прокопано отдельно, что ты там можешь, ну, белый человек может протиснуться. За ними-то не влезешь вообще. То есть крышечки деревянные, поднимаешь руки вверх, потому что плечи иначе не пролезут. Туда прячешься. Вход, как в бобровую хатку, то есть там в Меконг нырнул, поднырнул, вот там вылез. И вентиляция. Вентиляция вся через термитники. У них там дырочки просверлены, трубки подведены, ну, чтобы не видно было. Но вот. Ну и там внизу, под землей, госпиталя, художественная самодеятельность, просьба громко не смеяться, кончается кислород и гаснут свечи. Блин. Не просто, под землей не просто.
Да, это люди, которые по-настоящему воевали. Тут ничего не скажешь. Я когда читал об их ловушках,
80% травм вроде как было именно не от мин, а заточенные и намазанные говном колья. Вот это для вас, дорогие друзья. 80% это много. В трудную минуту, говорят, у них там пряталось перед атаками и серьезными нападениями по 10 тысяч человек в этой фигне с севера пришедших. Прятались там в тоннелях, а потом выпрыгивали. Вьетнамцы очень серьезные люди.
Несколько расширяя тему, которой коснулись, беспилотные летательные аппараты, познакомился я с человеком, который служит в подразделении, занимающимся именно этими аппаратами. Подразделение называется «Орел», ну и он массу моих иллюзий развеял. Ну, все, например, кадры смотрели о том, как вот беспилотник что-то раз сбросил, попал в какой-то окоп, там внизу шевеление, забеги, какие-то убитые, раненые. Он пояснил, что это, в общем-то, дело для энтузиастов, и оно крайне опасное, потому что сброс нештатный, боеприпас нештатный, и дрон для этого не приспособлен вообще. Как они делают? Поднимаются в разрушенную многоэтажку на уровень там, третьего, например, этажа, вешают минометную мину на подвес. Если она упадет, ничего страшного, внизу разорвется, никого не убьет своих. А если это дело где-то на стуле и на табуретке, он говорит, что основные потери...
Неплохо.
Основные потери, которые несли такие подразделения, желающие бомбить, вот от того, что что-то упало. Говорю, а есть ли специализированная бомба? Есть, конечно. Называются они ПТАБы, 2,5 килограмма весят. Но они в другом ведомстве. Военно-космические силы, ВВС. Вы же не ВВС. Вы пилоты беспилотной авиации.
Это же кумулятивная, если я правильно помню, в танки бросали.
Да? Есть возможность ее там доделать, адаптировать. Но во всяком случае, это боеприпас более-менее для бомбометания приспособленный. Он не так опасен. Все остальное – это творчество. Творчество, надо сказать, безгранично. И в смысле достижения каких-то серьезных тактических результатов, действительно, там потенциал велик. Он пояснил, что в его группе боец воюет с телевизором. То есть, реально с большой диагональю телевизор, который позволяет дешифровать информацию на порядке точнее и быстрее. Чем больше диагональ, тем больше деталей.
Да, да. Ну, это как фотография. Я когда первый раз так напечатал фотографию размером А4 на цветном принтере, я только тогда понял, какой должна быть нормальная фотография. Вот на ней действительно все видно. Ни 10 на 15, ни уж тем более 9 на 12, ни 13 на 18 не видно нифига. А4, еще лучше А3.
Дальше пояснил, что та информация, которую группа получила, запустив беспилотник, она должна прийти в некий штаб, в узел управления, который передаст дальше, например, на артиллерийскую батарею. Но это все время. Здесь кто-то понял не так, переспросил. Там кто-то понял так, но уточнил. И пока все договорились на конечном этапе, та цель, которую дешифровали и заприметили, она уже уехала. Угу. Поэтому, если в состав группы БПЛА включать автомобиль «Соболь», в котором стоит 120-миллиметровый миномет, или орудие хотя бы ЗИС-3, и возможность открывать огонь без согласования, он говорит, что открываются перспективы просто невиданные. Цель вскрыли, дешифровали, определили, что она, и поразили, не сходя с места. Группа погрузилась
и убежала.
И уехала. Все, да. Никого нет. Я сходил на специальный курс, где обучали боевому применению БПЛА, но надо сказать, что курс исключительно начальный, для того, чтобы дать представление количества тонкостей и нюансов, и как там остаться в живых, как противостоять этим аэроскопам, как надо действовать, как действовать не надо. Тема огромная, и специалисты, которые в этом что-то понимают, на вес золота буквально. Дроны для них найти и приобрести, привезти – это, в общем-то, полдела. Нужен человек, который будет ими управлять, причем у него есть все возможности управлять ими настолько хитро и коварно, это практически работа такая же, как у снайпера, максимум творчества. Ну, вот по итогам этого курса вот я такой сертификат получил, любопытный. Здесь, видишь, написано, что я теперь оператор с дипломом.
Это тонкая шутка. Мой Михаил Ник – оператор.
Постараемся, чем сумеем, в информационном плане ей и ее инструкторам помочь. Делают они, конечно, дело великое. Разжевывают просто, понятно, доступно. В целом, я бы тоже хотел в этом какое-то там посильное участие принять. Мысль такая. Сейчас вот там Новый год близится, народ будет менять, например, телефоны. Если в тот же телефон забить несколько учебных роликов по 5 минут, там, как, например, тампонировать рану, как там перевязаться, ну, что-то простое, что нужно каждому. И раздать бойцам. Посмотрел, понял, передай товарищам, чтобы вот так они и кочевали. Уверен, что будет это востребовано. Научить всех возможности просто никакой нет. Да и кто это будет делать? На расхват. Что Евич, что Людмила. Ну, хоть так попытаемся справиться. Думаю, что тема перспективная.
Ну, я давно всех убеждаю, что надо ролики записывать. Ну, как-то не до всех доходит, к сожалению.
Ну, тут что делать? Только процесс повторения, проявлять настойчивость. Нашего комрада по имени Ворп упомянул. Вот как раз он передал квадрокоптер для подразделения «Орел». Где-то он сейчас в районе Волновахи, мне кажется.
Парит.
И парит, да, наблюдая.
Ну, а кто вообще помогает?
Самые разные люди, но поскольку начиналась, ну, лично моя эта история на тупичке, соответственно, велик процент наших комрадов. Угу. Плюс есть и знакомые, и незнакомые люди, и от мала до велика. Вот одну из посылок я ее частично утаил, признаюсь, специально для того, чтобы привести ее к тебе и показать ее всем твоим зрителям. Вот такая обычная посылка, самовязанная, носки. Внутри шоколадка, Россия, и письмо. На письме
надпись. Сам зачитай, я не могу.
На фронт. Ну, я его, собственно, читать-то, наверное, не буду. Приведем его в виде иллюстрации. Суть его в том, что написано оно 89-летней женщиной, москвичкой, которая в 1942 году оказалась в Сталинграде, пережила, выросла в Советском Союзе. И вот на склоне лет занялась тем, что вяжет носки и пишет обычные человеческие письма незнакомым людям.
Которые... Никогда бы не подумал, что есть столько лет такой твердый почерк.
В конце письма есть телефон. Я не поленился, набрал. Настоял? Да, было. Настоял. И встреча того стоила. Пожалуй, я какое-то количество времени назад понял, что итоги года для меня измеряются знакомством с людьми. Вот этот год он просто рекордный был. Вот встреча с Тамарой Семеновной, ну, вот стоило этот год прожить для того, чтобы в конце встретиться с ней. Конечно, ни о каких 89 годах там речи нет. Это горящие глаза, она полна энергии, без всяких вот. И о чем еще хочу упомянуть, когда она говорила, я просто наслаждался вот музыкой ее речи. Я попросил, расскажите, о чем хотите. Вот помните, как Гагарин летел, как война закончилась, День Победы, где вы работали? Вот сидел,
наслаждался,
записал.
Молодец.
Все расскажем. Она, конечно, сказала, что не надо вам мне рассказывать, я не для этого делаю. Здесь, я считаю, проводится большая ошибка. О тех людях, которые делают что-то хорошее, рассказывать надо
обязательно.
Хотят они того или не хотят, где-то приходится подсказывать, настаивать. Ну, кто, если не мы, о них расскажем?
Да.
И вот это вот гуманитарное движение с отвозом какого-то груза, оно важно, тут никакого спора нет. Но я стараюсь, чтобы не обратно пустым не ехать, привозить какие-то истории, интервью с теми, кто готов со мной побеседовать, максимально плотно беседую. И в следующем году вывалим все это на тупичке, там есть,
чтобы
посмотреть, послушать. Всех, до кого смог дотянуться, я записал. Отдельно о Богдане, напомню. Приехал, собрали мы очередной груз для него. Парень большой, костыли под ним гнутся. Костыли надо покупать немецкие. Немецкие не гнутся. Ну ладно, купил немецкие. Захожу в палату, на палате табличка ветерана Великой Отечественной войны и ликвидаторы последствий аварийной ЧС. Лежат. Все примерно со схожими ранениями. Все относятся цинично. Я когда с ними прощался, говорю, я ненадолго. Один пристает, говорит, да, не переживай, мы же отсюда никуда не уйдем. Поговорили о том, что неплохо бы для Богдана и для его товарища сделать специальные шевроны. Там нашли герб, если не ошибаюсь, Сицилии, такие три ноги. Ну, и песня группы «Пикник», «Саперы три ноги». Нормально, не смеются, над этим шутят. В процессе разговора, говорю, Богдан, а дальше-то как жить будем? Он говорит, ну, боюсь, меня комиссуют. Говорю, что? Ты себе как представляешь? Военно-врачебная комиссия, приходит врач, сидит человек без двух ног. Он какой должен принять решение? Как оставить тебя в армии? Он говорит, ну, как-нибудь надо оставаться. Война, не война, здесь столько всего, и все это придется, ну, мне и вот моему подразделению каким-то образом расчищать. Оно действительно там везде.
Конечно, да.
Ну и кто с Богданом не знаком, ну уж кадры-то как его установка разминирования забрасывает эту колбасу со взрывчаткой в районе Попасной. Я думаю, обошла-то она просто все экраны, всех телефонов. Да. Так что вот наш человек. Рассказал любопытную вещь. Мы, говорит, сидим в домике, я к нему заехал домой. Его товарищи все какие-то поцарапанные. Что случилось? Да вот, говорит, мы в Попасной были, и в доме, где мы сидели, попал этот Хаймарс. Ну, как это? Ну, как? Прямое попадание, и второй в 3 метрах. Как же, говорю, все произошло? Ну, мы, говорит, спали, я вот проснулся от того, что держу на себе балку, вот там я ее держал, пока остальные выбегали оттуда. Ну, вот остался жив.
Охренеть.
По Попасной в этой тоже удалось побывать, походить по улицам. Город, конечно, весь размолочен артиллерией, разломан. И кое-где на воротах нарисован скрипичный ключ. Но также имеются разные другие надписи. То есть везде, где какие-то подразделения остановились, все занято. И
шастать не надо.
Шастать там не надо, действительно. Там чужим не рады. Еще бы очень хотел отметить своего родственника, отца 3 детей. Постоянно помогает. Плюс до меня регулярно докатываются слухи, что собрал на фронт массу своих друзей. Броня, коптеры. Вот кто был мобилизован.
Угу.
Простые парни. Вот это я понимаю настоящую дружбу.
Ну, там у нас, честно говоря, только олигархам никакого дела нет до того, что там происходит. Никто танки, самолеты, вертолеты не дарит. А пролетариат, как обычно, да, друг другу помогает. Станислав Юрьевич – настоящий мужик. Мое почтение. Спасибо.
Есть известная проблема с тем, как эту гуманитарную помощь распределять? То есть есть возможность приехать и отдать ее сразу кому-то или не сразу кому-то, доедет она до конечного пользователя, не доедет. Вот в этом смысле те слова, которые комрад Дюк постоянно произносит про горизонтальные связи, это чистая правда. Это очень надо знать, что то, что ты собрал за счет себя, своих друзей, тех, кто к вам примкнул, что они попадут не только в надежные руки, но и в руки тех, которые знают, как всем этим распорядиться. Но вопрос, что там нужно, такого прям ответа четкого нет. Я, надо сказать, ни разу не сталкивался с ситуацией, когда бы мне кто-то сказал, что вот этого не надо, это у нас во.
Ну, соломенные-то шляпки точно не нужны.
Ну, и то нашли применение творческое. Ну, без них, конечно, да, можно обойтись. Но тут, видимо, люди размышляли о том, что кроме войны там есть какая-то частица мирной жизни. Там, возможно, женщины хотят что-то себе покрасить там в волосах. Для нас, так понимают, не очень актуально, но им можно. Пользуясь возможностью, что-то привез, людей расспрашиваю о том, как служба, как быт организован. И истории, они все разные, все важные, интересные. Поэтому обращаюсь к тем, кто нас посмотрит, даже из числа участников специальной военной операции. Вы, пожалуйста, запишите там минутный, например, ролик о том, что как у вас быт организован. Все же какие-то эти лайфхаки, навыки, умения применяют, и это все надо тиражировать. Как этому научиться, если не вот таким образом? Не поленитесь, если владеете какой-то супертехнологией, полезной для других, запишите, присылайте, распространим среди жильцов.
Да.
Ну и, разумеется, хочется поблагодарить всех тех названных и неназванных, кто помогал, продолжает помогать и будет продолжать. Без этого никак не обойтись. Опять же, комраду Дюку вернемся. Его слова о том, что никакая Красная Армия к нам не придет, потому что мы и есть Красная Армия, это чистая правда. А как правильно помогать? Ну, я считаю, что помогать надо как себе. Вот как думаешь самому выживать, действовать, так надо помогать и тем, кто сейчас находится там. Я отвез в конце лета некоторый набор бойцам и попросил прокомментировать, что здесь нужно, что не нужно. Они прокомментировали и сказали, что все хорошо, то, что ты привез. Но ты это сложи, пожалуйста, не в коробку, а в рюкзачок. Нам и рюкзачок пригодится.
Угу.
Ну, есть разнообразные теории, что с собой надо натащить. На самом деле, когда условия реально боевые, натащить можно только то, что висит на тебе. Все. Все остальное будет военно-морским способом утрачено. Там или в пожаре, или кто-то умыкнет. То есть, все, что на тебе, все унесешь. Все остальное, ну, вероятность не очень велика. И предлагаю вот такой рюкзачок посмотреть.
Давай.
Что там лежит внутри, и совместно один из них направить. Ну, такой вот у нас будет великий почин, назовем его, например, вещмешок.
Давай.
А еще же вот любопытная вещь, целый пласт видеороликов на Ютубе, он посвящен тому, как люди собирают эти рюкзачки. Экспертов, во.
Выживальщики.
Да.
Вот. Зомби-апокалипсис.
Предлагаю выживальщиков представить к полезному делу. Парни, собирайте такой рюкзачок. Как вы считаете правильным, сейчас посмотрите на наш с Дмитрием Юрьевичем и решите, что там улучшить. А я обязуюсь передать прямо в надежные руки бойцам.
Поглядим,
приступаем.
Да. Итак, рюкзачок.
Что у вас, ребята?
Отечественный.
Рюкзачок китайский, народный. В целом, купить хороший рюкзак сейчас большая проблема, но не есть. В пределах там 3000 рублей. Рюкзачок, ну, скорее приурочен к неким новогодним праздникам, или если на праздники не ориентироваться, предназначен для того, чтобы бойца оснастить какими-то полезными вещами, плюс порадовать лично его. Ну, собственно, распакиваем наш рюкзачок. Первое, что здесь лежит, карамельки.
Да.
Семечки.
Конфет всегда хочется.
Это то, чем можно поделиться.
Фруктовый микс.
С товарищами.
Семки добротные.
Вещь полезная.
Тельничек.
Можете купить термобелье. Купите термобелье. Можете купить 2 48-го 56-го размера. Купите. Непонятно, кому она попадет. Бойцы всегда поменяют.
Махнем не глядя.
Как на фронте говорят. шнурки. Шнурки. Желательно брать много.
Шнурки это полезные, синтетические. Для них нужен специальный узел. Мы вас научим.
И веревочка, и шнурки. Ага. Перчатки.
Перчатки обязательно.
Надо брать разные. Тоже 2-3 пары никому не помешают. Носки.
Носки – расходный материал, да. Вообще необходимо.
Есть еще перчатки вот такого плана.
Это особо полезно.
Которые
полезные,
можно спрятать всю пятерню сразу.
Где у них палец? Здесь, да. Минуточку. Они открывали на другую руку, да. Это очень полезные перчатки. Потому что там, где палец для стрельбы и ковырять в носу, то холодно, а ты спрятался, и она превратилась в варежку. Так значительно теплее. Очень полезные. Очень.
Следующее, что лежит в нашем рюкзачке, это чай и кофе. А-а-а. Ну, всегда пригодятся. А-а-а. Тут даже обсуждать особо нечего. Перчатки строительные. Те люди, хорошие, да. Кого я встречал в магазинах, ближайших к передовой, было сразу видно, что это фронтовики, поскольку имели они вот такие вот заскорузлые клешни красного цвета с траурной каймой, потому что люди постоянно заняты какой-то тяжелой работой. Да, да. От этого руки вот такие. Перчатки помогают хоть как-то ресурс собственных рук
продлить,
сэкономить. В следующем отделении то, с чем мы давно боремся.
Курнуть.
Сигареты. Это ходовая валюта, на них можно все поменять. Скотч обычный и армированный.
Да. 80 проблем домашних забот можно решить.
Салфетки влажные.
Полезные, да, салфеточки влажные. За личной гигиеной следить надо постоянно, дабы не зарастить червями там и другими нехорошими
трусы
вещами. Трусы полезные тоже, да.
Термоноски.
Тоже вещь нужная.
Как ни странно, строительный степлер.
Зачем?
Оказывается, при оборудовании какого-то спального помещения прибить хотя бы целлофан в качестве там какой-то гидроизоляции, или чтобы не сыпалось. Это сильно облегчает ведение строительных работ. Складной нож.
Полезен?
Не как у Рэмбо, но именно складной для того, чтобы что-то отрезать, нарезать обычный. Масса граждан ножи в мирное время собирала
и угрожающего вида.
Десятками.
Да,
поэтому
да.
Самое время
распрощаться с коллекцией.
Отправить на фронт. Я какое-то количество своих совершенно безболезненно отправил.
Набор
щеток. Щеткам прилагается тигерский, между прочим, продукт. Мыло дегтярное.
Дегтярное.
Оказывается, в этом сочетании отстирает свою форму при отсутствии
от чего угодно,
воды,
да?
От чего угодно, только вот так.
Это щетка для стирки. Да.
Опыт непосредственных участников. Есть еще альтернативное мыло, но это такое, не питерское.
Light.
Да, надо брать дегтярное.
Хорошее. Да.
Невской косметики. Еще шнурки, которых много не бывает.
Шнурки полезнейшие, часто рвутся. Только синтетические нужны.
Какая-никакая медицина, антисептик дешевый, простой. Ага. Можете положить 5 пузырьков, положите 5. Руки протереть, для того, чтобы не нахвататься какой-нибудь дизентерии. Лосьон простейший, протереть.
Лимон. Да.
Ссадины, что угодно, лицо. Чем он пахнет, не так важно. Тот самый перевязочный пакет. Этот, обратите внимание, сделан в 1970 году.
Советский. Советская, значит, отличная. Прорезиненная до сих пор.
Спички.
Действует.
Поскольку
тоже, да.
Магазинов никаких нет, нужны. Хлоргексидин. Еще один пузырек такой же. Полезная вещь. Оно
витамин.
И витамины. И поскольку дает некий шипучий напиток, то какое-никакое разнообразие. Воды-то худо-бедно где-то добыть можно, а вот ее можно немножко скрасить. Маркер. На масляной основе несмываемой. Все, что в армии не подписано, понятно,
да, становится чужим.
Ну, или
плюс, когда жгуты накладываешь, можно на лбу писать, когда наложишь.
Исключительно полезная вещь.
Одеяло.
Одеяло. Да. Найти сейчас стало трудновато, но есть.
Очень полезно. кажется, что фигня, на самом деле нет. Утепляется со страшной силой.
Пока я сидел у медиков, приходили люди в основном с двумя проблемами. Болит голова, болит живот. Болит голова обезболивающая.
Это от головы?
Да, это от живота. Смотри, не перепутай, да. Пополам ломают. Изолента и карабин. Сочетание несколько странное. Но если это будет просто изолента и просто карабин, а в сочетании получается тактическая изолента. И то, и другое крайне нужно.
Карабины к бронежилету или к чему там, чтобы тебя на веревке вытаскивали? Действует, не действует?
Для всего. В основном у всех висят. Ага. Ну, вещь нужная. Эвакуационная стропа
пригодится.
И карабин пригодится. Ацетилсалициловая кислота толченая. Казалось бы, зачем?
Аспирин.
Стоит она копейки, 6 рублей упаковка. Есть у нас комрад, который написал довольно давно трактат под названием «Про вонь от задних ног». Ага. Оказывается, если натолочь аспирина и примерно по пол таблетки засыпать в каждый ботинок, аспирин убивает там всю микрофлору, и ноги какое-то время не воняют. Ну и вообще гигиена в ботинках.
Воняют так. Ноги, потому что на них живут спецмикробы, да, которые вот разлагают пот и воняют.
Губит этих микробов дотла.
Интересно.
Полезная вещь. Щепчики.
Да, ногти стричь.
Для ногтей.
Полезно.
Это большая проблема. Если их нет, заусенцы, все это дело гниет, краснеет. Нехорошо. Надо иметь возможность как-то обработать. Изолента ее много не бывает. Зажигалка. К спичкам?
К спичкам. Энергетические батончики.
Энергетическим батончиком поделюсь тоже историей. Пришлось оказаться на соревнованиях групп спецназа под названием «Зеленая тропа». И одна из групп уселась на привал рядом со мной. Старший группа раздал по батончику «Сникерс» всем бойцам, а его зам раздал по пакету майонеза. И когда люди начали есть «Сникерс» с майонезом, я сначала смеялся, мне сказали, а что здесь смешного? Это максимум энергии, углеводы и жиры в компактной упаковке. Я говорю, ну это же не полезно. Он говорит, ну слушай, у нас вся служба.
Не полезно.
Не полезно. После чего они поделились со мной вот такой вот тубой и объяснили, зачем. Вдалеке от нас сидел боец, который неудачно подобранными трусами растер себе весь пах. Он снял штаны, снял трусы, достал именно вот такую тубу.
После она, бритья?
Да, она с некоторым содержанием ментола.
Ага. Холодит, освежает, и было заживляет.
Видно, и было видно, что человек счастлив. Я попробовал в схожих обстоятельствах.
Испытал облегчение.
Работает идеально.
Если надо же. Не знал.
Пах, если пах растерт, вот технология от спецназа. Ну, тут еще немножко карабинов.
И таблеток.
И медицины.
Питательных.
Ну и последнее, что необходимо бойцу иметь, опять же, копеечный препарат. Вода, еда, все это не сильно полезно, не очень чистыми руками, понос. Вот пирамид позволяет пресечь понос, что в боевой обстановке достаточно важно.
И, извините за нескромный вопрос, вот во сколько все это на круг обойдется?
Подсчитывали порядка 5-6 тысяч рублей, в принципе. Сумма не такая уж и чудовищная, это вместе с рюкзаком, который будет использован уже по какому-то там, боевому назначению. Опять же, весь этот набор будет, уверен, поделен между несколькими бойцами. Кому-то там не подошел размер, у кого-то что-то есть. Так что накроем таким подарком целую группу.
Разойдется, да.
Продолжая тему вот этого рюкзачка. И в него еще надо выложить самый важный элемент – письмо. Я специально спросил ребят, те письма, которые вы получаете, вы их читаете. Я был уверен, что они написаны в основном из-под палки, каких-то школьников привлекают. Но, оказалось, был кругом неправ. Во-первых, они читают. Во-вторых, эти письма висят, например, в столовой. То есть, туда, где весь личный состав так или иначе ходит, и на них обращают внимание. Единственное, что попросили скорректировать, объяснив, что... Вот сидим мы в этих условных окопах, у нас же связи никакой ни с кем нет. Угу. Что происходит там у вас, мы не знаем. Напишите простое человеческое письмо. Кто вы? Что вы? Чем вы занимаетесь? Где вы живете? То есть, людям хочется простого человеческого общения. Все. Я такое письмо со своим сыном вместе напишу.
Угу.
Плюс тоже такую вещь интересную мне пояснили, поскольку фраза «в окопах атеистов не бывает». Я, опять же, как православный атеист, мне какая-то незнакомая женщина иконку подарила, и не знал я долго, куда ее пристроить. Потом вот сюда вот под тулейное устройство шлем вставил. Думаю, лишнего-то не будет, мало ли что и как. А часть ребят эти письма носят прямо вот, заложив бронежилет в качестве талисмана. Действительно, вот то, что написано там детской рукой, коряво, с этим рисунком, в это верят.
Зато от души.
Да. Это честное, хорошее послание. Не поленитесь, напишите.
Ну, куда бежать? Куда деньги сдавать? Основная масса-то только деньги сдать может. Счет какой есть?
Есть, все есть. Кроме счета заведен почтовый ящик, куда вы можете направить свою посылку. Если у вас есть какие-то встречные предложения, ради бога, всем рады. Нужен транспорт для того, чтобы туда периодически что-то возить. Если есть возможность сгонять на своем автомобиле больше грузном. Всегда такой возможности, будем рады.
Все ссылки под роликом. Жмите, кто не может оторвать зад от дивана, пришлите денег, кто может оторвать, шлите все остальное.
Ну и плюс, если вы производитель чего-то, что на фронте
да.
полезно и нужно, обращайтесь и расскажем про вас, и покажем, и проверим, отвезем. Все нормальные люди, которые друг другу нужны.
Да. Надо помогать.
Ну и в конце, пожалуй, надо еще раз, пользуясь случаем, поблагодарить всех, кто нам помогал. И отдельно, вот прям вот отдельно, надо поблагодарить группу оркестрантов, в которую я попал ярко, живописно, не вполне по своей воле. Выбрался без потерь. И обещал передать привет Дмитрию Юрьевичу и поблагодарить за автограф, который парни оставили для музея афганской войны. Всю историю, к сожалению, изложить не могу, но поверьте, среди рождения, женитьбы и встречи с этими парнями она занимает одно из первых мест. Вот такой вот автограф передали мне.
Красота.
Товарищи музыканты.
Вижу, музыки-то не учили, ключ рисовать не умеют, но зато ничего, другое умеют.
Мать сейчас потянут.
Да, 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 молодцы парни, спасибо.
Ну, побывав, пообщавшись с людьми, осталось, ну, лично у меня масса вопросов, на которые пока ответов нет. Ну, например, как командирам управляться с нынешними 40-летними мобилизованными, у которых сложившийся какой-то уклад, жизненный опыт. Тяжело же это.
Надо не просто.
Какие-то искать надо новые пути. Встречал и любопытнейшие свидетельства, общался с сапером, который был представлен инструктором к добровольцам. Добровольцы направлялись в саперные пехотные подразделения в составе пехоты в качестве саперов воевать. Он пояснил, что примерно треть никакого интереса к изучаемой специальности не проявила. Но вопрос, как же так? Лень. Это добровольцы?
Печаль.
Как людей мотивировать, непонятно. Таможенный и пограничный контроль. Таможню вроде как убрали. Погранконтроль то есть, то нет. Из зоны боевых действий везут просто все. Хотят, не хотят. Кто-то по злому умыслу, кто-то не по злому. Надо бы вернуть. Ну, мое такое. Ну, сугубо личное мнение.
Ну, хотя бы в обратную сторону.
Чтобы уж не два, не полтора, а как-то определиться. Новейшие разработки ВПК. Я с одним глазком посмотрел на эту щелочку. Ну, что там происходит? С фронта сигналят парни. Нам нужна, чтобы весила 2,5 килограмма, была зеленого цвета и с уголком. А им отвечают, а у нас есть 5-тонная, круглая, оранжевая. А как мы этим пользоваться-то будем? Ну, как будете? У нас же вот опыт. У нас специалисты, у нас разработки. Плюс в конце-то кто-нибудь спросит, а где вы вот это все взяли, и почему столько лет занимались вот этим оранжевым, круглым, пятитонным, хотя нужно с уголком. Тоже не ясно, как все это дело будут внедрять, и дойдет ли оно в том виде, в каком надо. С идеологической составляющей все не очень понятно. Вот там с ветеранами Великой Отечественной, например, когда общался, они все в голос говорили, доживем до победы, и тогда, а что у нас будет? Что тогда? К чему мы? Как оно вот тогда будет? Тоже какая-то лакуна, плохо объяснимая. раненые, контуженные, покалеченные. После Афгана они возвращались по разным республикам Советского Союза, как-то более-менее растворились. Сейчас все поедут в одну. Скрыть их не удастся. Будет ли это повторением истории в 90-х, когда спаянные в боях парни начинали действовать не прямо на благо общества?
Не без этого, да. Без
не свободы. Повторится ли? Еще более странный вопрос. А вот те инвалиды, которые с той стороны, они куда денутся? За ними кто будет присматривать? Что с ними произойдет?
Европа, наверное. Они же туда хотели.
Не придется ли нам за ними присматривать?
За частью придется, безусловно.
Тоже вопрос.
Если территории будут освобождены, да.
Ну, как подводя итог, помогать надо так, как помогают своим, поскольку там свои люди служат. Ну, и если кому-то нужен какой-то прагматический базис, не будете помогать отсюда, неминуемо окажетесь в числе тех, кому нужна помощь там. Вот и все. Ну и что еще сказать? Хотелось бы, конечно, как-то компенсировать гражданам, которые помогают, их эти усилия. Ну, деньгами, ясное дело, не получится. Родину в помощники не позовешь. Но, видимо, надо хотя бы благодарностью. Я вот несколько таких благодарностей получил. Ну, опять же, потому что оказался в нужное время, в нужном месте. Благодарить надо не меня, а вот тех людей. Я думаю, мы для этой цели типографским способом отпечатаем какой-то бланк, который можно будет непосредственно в подразделениях проштамповать у командира, чтобы я мог на обратном пути для благодарности вручить непосредственно
неплохо,
людям.
Неплохо, да.
Хотя бы у них какая-то память. Ну, а закончить нашу встречу предлагаю на знакомой всем ноте. Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции. И без вашей помощи, и без вашей помощи будет им там достаточно непросто.
Спасибо, Михаил.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Заезжай еще. Еще раз повторяю, все ссылки под роликом. Кто хочет помочь, помогайте. На сегодня все.